Проснулся с мокрой головой. Пользуясь случаем, переоделся в сухую одежду. Из всех мыслей в голове почему-то толкалась лишь одна. В 1:30 меня ждет капитан. Сколько же времени я провел в постели? 2-3 часа? Наверное, пора. В замке обойдутся и без меня, их тут много, всем весело, так что обойдутся. Я на минуточку застопорился, задумавшись о том, почему меня не разбудили заранее. «А-а-а! Так, собственно, никто и не знал, что капитан ждет меня в управлении. Мы же один на один договаривались. Так мне пора». Видимо, все-таки укол был не так прост, поскольку кроме добавления сонливости организму, еще и не слабо отключал мозг, потому что все произошедшее впоследствии я не мог объяснить ничем, кроме как временным помутнением рассудка. Судите сами. Во-первых, я тихонечко ушел из спальни, никого ни о чем не предупреждая. За замок можно не волноваться, тут Седрик. За Хельгу тоже, потому что тут бдительный Эд. Дана всегда может постоять за себя в любой ситуации, хотя что и у нас может грозить, если все вокруг знают о наших отношениях? За Мэтью вообще смысл переживать, кому он нужен? Кто его сюда звал вообще? Сам напросился, верно? Ну, вот и все. К старой фреске я подошел практически на цыпочках. Еще раз воровато огляделся по сторонам, зачем-то глупо хихикнул, представив себе, как они все будут искать меня в спальне, а фигу птичка упорхнула. Потом преспокойно шагнул в стену, вышел прямо в сапогах на свою кровать и замер. Потусторонних звуков в доме не было слышно, зато запах пороха буквально раздирал ноздри. «Да, в нас же с дампир стреляли!» И, как помнится, страшно изуродовали мне дверь. Я быстро прошел в прихожую, нашел на стене ирландский топор конца 18 века с традиционными узорами на обухе и деревянной рукоятью, снял его со стены, выровнял дыхание и, повернув ключ, резко выпрыгнул на площадку. На меня недоуменно выставились трое парней в черной форме спецназа. В их руках еще дымились стволы странных угловатых автоматов, больше похожих на какие-то фантастические бластеры из «Звездных войн».
«Охренеть! Реальный викинг?»
— успел выдохнуть один.
«Гореть вам в аду, дьявольские отродья!» — на манер Хельги взревел я, вздымая топор над головой и бросаясь в атаку. «Покрошу, порешу, покоцаю!»
На узкой лестничной площадке им было некуда деваться, и мне удалось раскроить 2 шлема из 3, пока они ломились в лифт. Но с 8 на 1 он идет не меньше полминуты, а значит, время для мести есть. Неожиданность рукопашной атаки вкупе с яростью берсерка почти всегда гарантирует положительный исход боя. Наставительно объявил я высунувшимся соседей и что из силы рубанул по кнопке лифта. Искры, дым, грохот и матюги застрявших между этажами спецназовцев. Деревянная рукоять топора спасла мне жизнь. Подвесив оружие в кольцо на поясе, я быстренько заглянул домой, сунул за пазуху кошелек и сотовый, а потом пешком спустился вниз, попросив на ходу бабу Нюру с 3-го вызвать полицию.
«Так уже, милок!» — гордо объявила она. «Как те фулиганы палить-то начали? Тотчас и вызвала».
«Давно?» — на автомате спросил я, перепрыгивая через 3 ступеньки.
«Уже поди минут 5, али 10 прошло. Милиция давно бы приехала, а эти полицейские, ох!»
Уже на выходе из подъезда в голову стукнулась робкая мысль о времени. То есть, по двери стреляли. Мы с Данной ушли в кость. Я там общался, лечился, спал. Вернулся домой, а прошло всего ничего. Получается, практически меньше минуты, раз эти спецы не успели даже перезарядить оружие. Сам я сдвигать время не умею. Быть может, дядя Эдик на автомате устроил мне такую шутку. Он же в прошлом настоящий бог, ему не такое подвластно, если подумать. Ну и ладно. Я вызвал такси, благо по городу это всего 100 рублей, и приезжают, как правило, практически сразу же. У них стоянка за углом соседнего дома. Водитель белой «Шкоды», небритый парень дагестанского типа, не выразил ни малейшего удивления, когда я бухнулся к нему на переднее сиденье.
«Топоры уберите немного», —
единственное, что попросил он.
«Гаишники злые, да?
Мне штраф, вам проблемы. Нам это надо, правильно?»
«Не буду спорить», — решил я и не стал, переложив оружие на заднее сиденье. Водитель удовлетворенно кивнул, поставил что-то эмоциональное в стиле «а он бродяга по жизни холостой» и в 15 минут доставил меня в центр. Я вылез, поправил на плечах плащ белого волка, достал из-за пазухи кошелек и расплатился в рублях. Хотя, судя по моему костюму, парень, скорее всего, ждал серебряную монетку 17 века. Да, в принципе, он бы и римскую драхму взял бы без претензий, или, допустим, красное эльфийское золото. Осенью погода у нас на юго-востоке скачет непредсказуемо. Сегодняшний день как раз выдался прохладным, но в моем средневековом платье со шкурой волка на плечах все равно было жарко. Я легко взбежал по ступенькам офисного центра и, широко улыбнувшись охраннику, бросил на ходу: «Граничары, второй этаж. Капитан назначил в 1:30». После этих слов на меня словно обрушился ледяной душ. «Какого северного мха со мной происходит? Капитан просил быть завтра, но после его ухода появилась дампир, потом в нас стреляли, потом замок, упал, потом я возвращаюсь и разгоняю стрелявших кого-то там. Так? Бегу вниз, сажусь в такси и еду сюда. Но ведь это означает, что сейчас все еще сегодня, а меня ждут завтра. Куда же я поперся не вовремя, не в тот день и в таком виде, словно только что отразил набег диких готов? Что-то странное творится с моей головой. Ну, не разворачиваться же назад, раз пришел». Тяжело вздохнул я, костеря на все лады свою болезнь, как будто бы только она во всем подряд виновата. Кабинет моего непосредственного начальника, как вы помните, был на втором этаже бывшего здания райисполкома времен сталинской постройки в стиле ампир. У старых дверей с облупившейся белой краской я на миг замер, старательно приводя себя в порядок и...
«Что значит он ушел?» — гремел изнутри голос капитана. «Вы получили новейшее оружие. Вам точно сказали, когда он дома, и вы позволили ему уйти? С каким еще топором? Кто ранен? И это вы называете раной? Да хоть задохнитесь все втроем в этом лифте, я и пальцем не пошевелю. Один всемогущий, с кем приходится работать?»
Я сумел чудом остановить руку в считанных сантиметрах от двери.
«Нет, вы будете отвечать не передо мной. Провал такого простейшего, по сути, задания будет разбирать ваше прямое начальство. А уж его вызовут на ковер там, где следует. Белхорст был один, а вас трое. У него древний топор, у вас современное оружие. И вы бежали. Бежали, когда у вас был прямой приказ о ликвидации объекта».
Я с огромным трудом поборол искушение войти и раскрошить ему башку тем же заранее обсуждаемым ирландским топором. Он предал меня. На раз легко, не задумываясь, ради чьих-то высоких, очень высоких и важных целей. Конечно, если злые враги отнимут жизнь отца у взрослеющей дочери, и капитан, вхожий в нашу семью, будет помогать Хельге пережить ужасную трагедию, то как, по-вашему, в чью пользу будет ее так называемый выбор? Уверен, что в правильную. Белый комитет избавит себя от возможных проблем и заодно перетянет на свою сторону верную адептку, связанную по рукам и ногам памятью погибшего отца, а потому ревностно оберегающую нестабильные грани. Как-то примерно так. И почему мне никто не сказал, насколько это изумительно просто? Ведь если Хельга мое слабое место, то и я ее ахиллесова пята. Мы всегда вместе, мы слишком привязаны друг к другу, чтобы один согласился хоть как-то жить, если другого уже нет на этом свете. Однако, помнится, разок был случай, когда меня все-таки убили, но Хельга устроила такой разнос смерти, что ее мамаша, подумав о последствиях, предпочла вернуть меня в мир живых. А надо помнить, что древние скандинавские боги ничего не делают просто так, и она очень хочет привлечь к себе дочь. Пусть даже ту, что она родила не от настоящего бога, а от простого смертного. Для северного пантеона это в порядке вещей. Другой разговор, если этот самый случайный отец как-то вдруг исчезнет, причем не в приграничье, не за гранями, а у себя дома, в квартире, жестко расстрелянной неизвестными спецслужбами. Куда в таком случае идти бедной сиротке Хельге? Конечно, в заботливые материнские объятия. Только ее мать и есть смерть, о чем тоже не стоит забывать.